Добрый день! Сегодня мы продолжаем нашу беседу с Олегом Владимировичем Ефимовым, который является ответственным секретарем межфракционной депутатской группы Государственной Думы Российской Федерации по защите христианских ценностей. Здравствуйте!
Здравствуйте! Приветствую вас, дорогие друзья!
В прошлой передаче, Олег Владимирович, мы говорили с вами о работе самой межфракционной депутатской группы. Перечислили некоторые направления деятельности – говорили о законотворческой деятельности, говорили даже о теологии, так сказать, и о имущественных правах церкви, о защите прав детей, об абортах и так далее. А вот теперь мне хотелось бы немножко повернуть наш разговор в такие общие вопросы, но связанные с деятельностью вашей группы. Группа называется и связана с защитой христианских ценностей. А что такое христианские ценности? Где и как, и когда, и как они сформулированы? Потому что мы же должны понять, что мы защищаем. Многие православные люди интуитивно, теоретически где-то как-то это понимают. Они говорят, ну мы понимаем это, но все-таки хотелось бы, чтобы это было сформулировано более точно, грамотно и профессионально.
Ну, исходя из названия «христианские ценности», о чем думаем мы и любой человек, когда слышит это слово, поскольку корень этого слова, безусловно, Христос. Для верующего человека Христос, который является главой Церкви, а мы – тело Христово, Церковь, члены Церкви. Конечно же, для нас, верующих православных христиан, христианские ценности являются ценностями евангельскими, те, которые сформулированы самим Господом еще в ветхозаветных заповедях. И вся русская православная церковь, весь ее трудный, часто кровавый путь, который был сопряжен с Голгофой, тысячи и тысячи мучеников за веру пострадавших, смотрит на нас с икон, верны ли мы этим ценностям христианским, за которые они отдали жизни. Во многих наших семьях есть репрессированные, расстрелянные у православных христиан, прострадавшие. Есть такой прадед и в моей семье. И когда я смотрю на иконы новомучеников российских, безбожников убиенных, я молюсь, в том числе и прадедушка Илья, моли Бога мне грешным. То есть я знаю, что на этой иконе и он. Это ко многому обязывает нас, вне зависимости, есть ли у нас в семье такие подвижники или нет, члены паствы Христовой, они должны быть христианами везде, в том числе и в своем общественном служении, на работе, будь ты православный врач, там, учитель, юрист. Отвечают ли твои действия, твои профессиональные обязанности, можешь ли ты, как православный христианин, сказать, что я действую в своей профессии по совести, и не становится ли тебе стыдно за определенные действия, которые ты предпринимаешь, как человек, который работает на службе, как служивый человек? Сопрягается ли твоя жизнь с этими ценностями? То есть когда в душе человека живы христианские ценности, так называемые, наверное, скажем, назовем его нравственным камертоном, когда твой поступок звучит, каждый поступок и каждый твой день звучит в унисон с этим камертоном, то ты можешь быть счастлив. А что такое счастье с точки зрения православного христианина? На свете счастья нет, но есть покой и воля, сказал великий Пушкин, и, в общем-то, мы с ним не спорим. Счастье в христианском нашем понимании – это вот некое собрание всех частей. Во-первых, с частью, когда я причастился, я имею часть Христа, и Христос вошел в меня, и я являюсь сам сочастие. Причем сочастие всех частей. Если какой-то части не хватает в этом вот сочастии, то пасьянс, не пасьянс, вернее, наверное, вот эта мозаика, да, большая нашего счастья человеческого, она не сложилась. Она становится ущербной, какая-то выщерблена в ней появляется. И оно зудит, вот оно зудит, душа, там, сердце. Вот, наверное, в понимании меня, да и любого, наверное, православного христианина, простого человека, что такое ценности в нашей жизни. Следовать заповедям во всем Евангелии, как такая лупа измерительная, вот направлена на жизнедеятельность.
Мне очень понравилось, как вы ответили на этот вопрос, потому что вы ответили просто и по-человечески, потому что обычный, обыкновенный, простой христианин, он удивится такому вопросу, что такое христианские ценности, как, это же жизнь. Вот Евангелие, да, заповеди Христовы, заповеди любви, заповеди блаженства. Мы прекрасно понимаем даже простые определения, что такое вера в христианстве, да, на апостолом Павлом и так далее. Это есть не просто ценность, это наша простая жизнь.
Почему, а не почему, отрицаем
почему наших... мы тогда сформулировали вот эту идею? Ведь ваша межфракционная группа же называется «По защите христианских ценностей». Само понятие «христианские ценности» как ценности появилось на самом деле только в 20 веке, когда в западной философии начали рассуждать о том, что вообще появилась так называемая теория ценностей. И тогда появились и христианские ценности в том числе, потому что появились и ценности другие, например, государственные, там, бытовые, да. Там ценности, я не знаю...
Ценности коллектива, там,
коллектива, да, так сказать,
больше там, они или меньше, чем
ценности
индивидуума.
Спортивные ценности, там, банковские ценности, да. И так далее. И в этом смысле я хотел вас спросить, как вы думаете, христианские ценности, если уж мы употребляем это словосочетание, они должны быть единственными в жизни?
Для православного христианина, безусловно, других ценностей не существует, наверное. Скажем немножко более общо, назовем их религиозными ценностями. Тогда у нас возникает межрелигиозный диалог. Тогда мы можем протянуть руку навстречу брату-мусульманину и сказать: «Брат, я тебя люблю, у нас с тобой единые религиозные ценности, мы за семью, мы за милосердие, за помощь ближнему, за самопожертвование, за отдание собственной жизни», когда речь идет, вот за что можно отдать жизнь, да, это ценно, жизнь ценна. Но когда возникают моменты, когда и христиане, и мусульмане, и братья-иудеи готовы идти на смерть. Вот во имя чего? Например, 1812 год показывает, что представители разных религиозных общин в то время, они объединились, и именно поэтому Россия выстояла и сбросила в себя это страшное, это иго надвигающееся, эту чуму с либеральными ценностями, которые могли уже быть навязаны стране. Были вместе и братья-иудеи, и мусульмане, каждый выполнял то же, что выполняли все простые люди, вместе, наравне, по мере сил. Кстати, хотелось бы, чтобы подвиг 812 года, может, некое отступление, немножко не по теме того, о чем мы сегодня говорим, но есть некоторое неудовлетворение тем, как наша страна сегодня и Россия отметила подвиг братьев-представителей других традиционных религий. Вот мы знаем, на поле Бородина есть памятники, да, они там стоят. Угу. Вот, есть церковь, которая, безусловно, является памятником все-таки христианской культуры. Но нет знаков, которые говорили, что на этом поле положили живот свой за други свои, братья-мусульмане, да, братья-буддисты. А были даже определенные серьезные там объединения по принципу. Были там буддийские там, эти отряды, или я сейчас тенгинский поп, боюсь сейчас неправильно назвать его.
Ну, неважно, мы понимаем,
историки
о чем
знают
говорите,
о чем, да. Но по вероисповеданию, по вероисповеданному признаку были объединены военные подразделения. Они имели там свою форму. И вот эта тема некой несправедливости, почему-то об этом сегодня не говорят, а могли бы об этом сказать.
Тут
вот 812
у меня...
год прошел. Тут...
Да, уже это немножко прошло, да. Но тут у меня к вам есть вопрос. Ведь ваша группа депутатская называется группа по защите христианских ценностей.
По защите христианских ценностей.
Вот там у меня вопрос.
Да. От кого?
Если, нет, даже не столько от кого. Если мы самодостаточная русская православная церковь, например, да, мы веруем во Христа, который и путь истинной жизни, который защищает нас по любому вопросу, скажем так, говоря на бытовом языке, то как можно защитить христианские ценности с помощью межфракционной группы в Государственной Думе? О чем идет речь? Что значит защита? С оружием в руках? Или это законодательная защита? Или что это?
Совершенно верно. Какая главная обязанность депутата и для чего его избирают в Государственную Думу? Безусловно, это законотворческая деятельность. Может ли законотворческая деятельность быть без широких консультаций с привлечением представителей общественности широкой, которая в курсе? Не может. То есть, стало быть, это и координация общественных обсуждений, привлечения в качестве экспертов широкого представительства братьев наших представителей традиционных религиозных религий и Русской Православной Церкви, которая имеет свои общественные организации и объединения. Я все время расширяю, мы хотим сузить до христианских ценностей, а я вот на интуитивном уровне все время расширяю до. Мы говорим, что мы сотрудничаем со всеми. Вот. Но если говорить конкретно о защите христианских ценностей, где тема, наверное, применения опыта общественных организаций, православных, общественных, она не регулируется законом. И где участие православных общественных организаций, христианских или церковно-общественных организаций в жизни страны не регламентировано. Это самый широкий круг деятельности, самая широкая палитра и спектр. От религиозного образования и служения ближнему до дел милосердия, до медицинского обеспечения, не знаю, и медики есть, есть православные клиники и так далее, и так далее. Есть даже... Появляется, и можем говорить об этом, христианская наука сегодня, которая не только на уровне теологии и богословия, а когда христианский взгляд на, не знаю, всевозможные другие отрасли сопряженные, там физика, химия, где религиозные ценности приходят и туда, и ученые, будучи христианами, они несколько иначе смотрят на научный процесс с точки зрения, опять же, ответственности, да, человечества перед тем, что может быть открыто.
Да,
в частности, это биоинженерия всевозможная, генно-модифицированные там, какие-то продукты и отрасли, связанные с этим.
Клонирование, да.
Клонирование. То есть это отрасль вроде бы науки, но в то же время возможно ли, чтобы существовала эта отрасль и не регламентировалась с точки зрения законотворчества, и православные христиане в определенный момент не могли, не имели права сказать «нет». Что мы считаем, что исследование в данной области, продвижение, так сказать, этого научного продукта является безбожным. Оно противоречит нашим христианским убеждениям. Мы считаем, что государство должно вмешаться и по этому пути не идти, поскольку он ведет, вот, ну, он чреват катастрофой, что называется.
Вот, вы подводите меня к следующему вопросу. Олег Владимирович, связанный с Европой. Европа у нас библейско-античная цивилизация. Что бы мы ни говорили, Евразия, мы не Азия, мы не Азия, мы все-таки часть Европы. Это понятно. Все-таки мы тоже библейско-античная цивилизация, и мы это прекрасно понимаем. Но Европа вот испытывает некий кризис, теряет эти христианские ценности. Почему, как вы думаете?
Ну, почему теряет? Прежде всего, потому что жизнь христианина – это подвиг. И каждый из нас, который делал попытки начать жить церковной жизнью в бушующем мире, он знает, что это очень тяжело. Что это, ну, назовем это правда, это некий подвиг. Хорошо, если все члены семьи с тобой заодно, и они также ходят в церковь с тобой вместе, они постятся, они исповедуются. Возьмем даже элементарное самое там пощение. Да?
Да.
Вот, ты пришел, есть постное блюдо, нет постного блюда. Можешь ты это есть, не можешь ты это есть, ли ты останешься голодным. Надо уделить время утренней и вечерней молитве, надо ходить в церковь на службу, надо отнять это время от время вроде как семьи, от нужных дел, в то же время, ну, как-то вот надо, вот, надо отдать. Надо простоять всенощную, надо прийти на утреннюю, надо утром проснуться, да, там 6-7 утра, да, кому-то ехать, кому-то ближе, дабы добраться до службы. Это подвиг. Жизнь православного христианина в сегодняшнем мире – это серьезное испытание. Вот у кого это получается, те счастливы. Получается не у всех и не всегда. У меня, в частности, не всегда получается. Готов покаяться, так сказать, перед широкой аудиторией. Это очень серьезное испытание.
Все это непросто.
Вот. Вот я думаю,
в Европе это не модно, не современно, не актуально, так сказать, нужно быть трезвомыслящим человеком, а трезвомыслящий человек, он как бы не обязан подчиняться религии, так сказать, надо думать о семье, о доме, о банковском счете, о работе, так сказать, и так далее, а церковь этому не совсем помогает, и вообще церковь мало помогает, я имею в виду сейчас европейскую цивилизацию.
Да вот по этому пути, к сожалению, пошла
и
европейская
закон выше
цивилизация
благодати, вот и все.
Некому пути обмерщвления, и, наверное, многие христиане, наши братья в Европе, наверное, они сдались. Что я могу сказать? Потому что есть свидетельские показания, что, говорит, пастыри, которые трудятся в еще не закрытых христианских церквах, они говорят о снижении числа верующих, прежде всего.
Да, заметность снижения.
Многие храмы закрываются, многие залы переделываются, многие храмы, вернее, переделываются под концертные залы, под какие-то выставки, галереи, в лучшем случае, под гостиницы. Есть прямо-таки какие-то трагические свидетельства, которые мы получаем, мы смотрим в СМИ. Вот этот путь обмерщвления, он происходит в Европе. Это вот, ну, наверное, христианская цивилизация Европы не выдержала испытания современностью. И
каверзный вопрос тогда у меня к вам. Теряем ли мы христианские ценности? Мы в России? Не теряем мы их или нет? Или мы на одном уровне держимся, или движемся вперед?
Я бы не был большим оптимистом и сказал о том, что определенное обмерщвление, оно сегодня, конечно же, происходит. И оно, опять же, оно не может не происходить. Если мы в нашем предыдущем предшествующем разговоре говорили о том, что основы православной культуры преподаются в четвертом классе 32 часа.
Всего-навсего.
А если детки не выбрали в четвертом классе, они не определились, еще маленькие дети. А если их родители не определились в это время, и что? И где ребенок получит эти знания? Хорошо, опять же, если родители, мама и папа, они являются членами церкви. И стало быть, так или иначе, эти знания о церкви, о Евангелии, о евангельских истинах, вообще о 10 заповедях, они войдут в их жизнь. Христос, он стучится, конечно, в каждую дверь, и в дверь верующих, неверующих. Но если государство не способствует этому, деятельно не способствует, если оно не принимает в этом деятельное участие, особенно на уровне образования и просвещения, если в эту сторону не сдвинется этот маховик, который с таким скрежетом, наверное, мы как-то тут раскручиваем наоборот, то, безусловно, вырастет одно поколение, еще одно поколение безбожное. А безбожный человек – это духовно уязвимый человек. Он, с одной стороны, вроде как и знает, что такое хорошо и что такое плохо, но он чрезвычайно уязвим, он легко попадает в секты, он попадает во всевозможные группы, вплоть до преступных группировок каких-то. Он такой инвалид некий. Мы сегодня во всеуслышание должны сказать, что духовная безопасность – является частью национальной безопасности страны. Вот когда это будет прописано на законодательном уровне, серьезно, вот, наверное, мы сделаем это в следующей думе, если нам это удастся,
вот, и все очень будем интересно.
Живы.
Да.
Вот в следующей думе есть чем заняться. Вот, белых пятен и непроработанной, непропаханной целины еще достаточно. Вот, особенно я хотел бы указать еще раз, это, безусловно, тема религиозного образования, и вообще образования, связанного с основами духовности нашей, да, и в том числе и преподавание литературы и русского языка, которая до сих пор находится в каком-то ущемленном виде. И, безусловно, это защита семейных ценностей, защита семьи, защита детей. Она по-прежнему, как ни странно, нуждается сегодня в защите. Рожающие женщины, семьи, обеспечение детей, многодетные семьи, ребенок, не родившийся в чреве матери, все это по-прежнему нуждается в защите.
Олег Владимирович, если мы говорим о защите христианских ценностей, то, по всей видимости, где-то у нас есть образец. Не в прошлом, не в памяти, не в традиции, а вот в живом воплощении. Есть ли у нас образец сохранения христианских ценностей, может быть, даже православных ценностей? Возможно, я как пример приведу, может быть, это Афон, или есть какие-то другие места или центры такого сохранения?
Конечно же, в этом году мы торжественно отмечаем тысячелетие русского Афона, были красивые делегации, мы все следили за ходом визита Святейшего Патриарха и нашего президента Владимира Владимировича на Афон, но я бы так далеко даже не ходил.
Кто аккумулирует вот эти ценности?
Знаете, я
кто
о чем скажу?
Точками, светочами
в
сегодняшнем мире?
Я не являюсь сторонником
разговора. Вот я простой человек, например, я решил пойти
и
понять, что такое христианские ценности, да, и убедиться, что они есть. Куда мне идти?
Вот так далеко бы я не ходил. Афон –
куда?
Это прекрасно. Ну, безусловно, нужно быть на Афоне. Безусловно, хотя бы раз в жизни христианину надо отправиться во святую землю, поклониться гробу Господню. Но в нашей стране христианские ценности сохраняются, они омыты кровью мучеников, и я бы не был таким антагонистом, как некоторые советского периода. Я не скажу, что при советской власти было все настолько плохо, и не было места, куда можно было прийти, и не было образцов христианского служения. Мы все знаем этих людей и среди писателей, и среди актеров, которые до определенного момента, наверное, не как это говорят, на большую аудиторию не говорили о том, что они христиане, не ставили это на показ, но тем не менее носили и крестик, и в своих деяниях, и в своих поступках они были прежде всего христианами, то есть они следовали евангельским заповедям. Были и батюшки замечательные, были и старцы в советский период, конечно, в разных местах России, куда можно было прийти и получить наставление, место, где мы можем подпитаться энергией, что называется, силой черпать. Это, конечно же, храм, куда надо идти православному христианину, причащаться, исповедоваться, причащаться святых христовых тайн, вместе быть со Христом, там получать силы.
Вот спасибо вам, вы ответили так, как я бы ответил на этот вопрос. Приходя в любой храм во время, например, литургии, во время причащения, во время момента, когда читает священник молитву о снисхождении Святого Духа на дары, в этот момент происходит встреча с христианскими ценностями.
Недавний наш праздник
Святая Даже в самом Троица. Захудалом, как говорят,
Конечно.
Храме, понимаете?
Недавний наш праздник Святая Троица, и я сподобился бы в Троице Сергию Лаврину на патриаршей службе. Вы знаете, не первый раз, конечно же, переживаю этот момент, вот коленопреклоненная молитва, когда все вместе с духовенством стоят на коленочках и достаточно долго молятся, так что коленки вообще болят у некоторых, и тяжелая такая служба. Но отдача этой службы, она какая-то невероятная. Вот всеми клетками собственного тела ты ощущаешь, как это благодать, когда мы молимся о снисхождении Святого Духа и поем «Царю Небесный, Утешителю, Души Истины, и же везде и сои вся исполняя». Когда Святой Дух, вот он не сходит. Вот я не знаю, многие ли чувствуют дары, и проявляются ли дары, как у апостолов, которые, как мы знаем, получили эти дары во время снисхождения Святого Духа. Но определенные мы можем говорить этими словами не совсем вроде бы как православными христианскими энергии. Вот, ну, энергетический подъем какой-то, силы, во всяком случае, телесные, душевные, духовные, после этой службы, вот я свидетельствую, испытываешь. Это невероятно. Вот ты подпитываешься. В церкви ты получаешь духовные и телесные силы. Это правда.
Вот мы в прошлой передаче затронули тему того, что у нас не так часто употреблялось, вообще не употреблялось, а потом не очень часто употреблялось, например, слово «Бог». Сейчас президент Соединенных Штатов, в принципе, обращаясь к нации, говорит: «Давайте помолимся». Постоянно употребляет это слово «Бог» и так далее, и так далее. Это является политическим термином, который употребляется во всех речах светских. У нас до сих пор этого нет. Если в гимне это употреблено,
да,
то
хранимая политики, Богом родная земля.
Да, но почему-то в политике этого не употребляют и не обращаются к нации с предложением «помолимся о наших погибших», «помолимся о наших страждущих» или о каком-то событии, или о чем-то еще. Что вы можете все-таки сделать в этом направлении? Сможем ли мы в ближайшее время свободно говорить, используя религиозную терминологию, в светском политическом эстеблишменте?
Интересная история продвижения вообще словосочетания традиционной духовно-нравственной ценности, базовые ценности, базисные ценности, как, в принципе, они появились в обиходе. Совершенно справедливо приписываются не столько авторство, сколько продвижение этого термина, широкое общественное употребление, благодаря тому, что с трибуны Всемирного Русского Народного Собора и других трибун Государственной Думы этот термин ввел в народ святейший патриарх Кирилл, я тому свидетельствую, он широко употреблял этот термин «базовые ценности», еще он говорил о том, вот почему мы все так боимся следующих выборов, почему каждые выборы для нас – это какое-то потрясение такое, апокалипсис почти, до основания, а затем мы наш новый мир построим. Он сказал о том, а давайте мы договоримся, вот вы представители разных партий, разных объединений, там, разных взглядов, в том числе, может быть, и неверующие люди. Давайте мы все вместе договоримся о том, что вот у нас есть какие-то ценности, вот, которые незыблемы, вот они вне зависимости от выборов, от того, кто придет к власти, какой президент, базовые ценности, он назвал их базисными ценностями. Мы с вами, говорит, в свое время хорошо все изучали основу марксизма и ленинизма, вот там был базис, а была надстройка. Давайте договоримся о том, что у нас есть некие базовые ценности, а все остальное, так сказать, уже вкусовщина, как он
говорит. И что?
И вот договорились таки все-таки, ну, вот договариваемся все это время. Прошлые думы этим, вот сегодня голосование все-таки по таким духовно важным вопросам, по основополагающим вопросам, оно показывает Государственной Думе, что консенсус этот, именно в этой Думе, он все-таки достигнут. Дума очень много сделала.
Замечательно.
Надеюсь, что в следующей эта традиция, эта тенденция, которая ломает партийные перегородки, она будет продолжена.
Олег Владимирович, последний, заключительный вопрос нашей беседы. Однажды вы сказали такую фразу, я ее просто прочитаю. Она меня удивила. Вернее, ну, понравилась по-своему. Все-таки как вы ее прокомментируете? Надо быть не белыми и красными, не бедными и богатыми, а братьями и сестрами.
Это то, о чем хотелось говорить неоднократно и говорить, и говорить. Потому что водораздел вот этот, или там, не знаю, каким угодно его разделом, это страшная канава, там пропасть между белыми и красными, она существует сегодня.
Нет,
она
я имею в виду не углубляться в понятие белый, но... красный, белый, богатый. А братьями и сестрами вы имеете в виду, что надо исповедовать христианские ценности, а не политические или сословные.
Безусловно, правильно? Надо быть христианами, надо быть... Если ты родился в мусульманской семье, надо быть мусульманами, надо быть иудеями, буддистами, надо веровать. То есть я не против, если рядом со мной протянет руки, я обниму его как брата. Будет брат буддист, брат иудей, брат мусульманин. Но он будет верующим христианином, и поэтому у нас не будет общие ценности, поэтому он никогда не будет делить мир и нас с ним на белых и красных, на богатых и бедных. Он протянет мне руку и скажет: «Здравствуй, брат».
Вот говорит настоящий межфракционный, межконфессиональный проповедник, понимаете? Спасибо вам огромное за завершение такой позитивной нашей беседы. Напоминаю телезрителям, что в гостях у нас был Олег Владимирович Ефимов. Он является ответственным секретарем межфракционной депутатской группы Государственной Думы Российской Федерации по защите христианских ценностей.
Спасибо.
Спасибо вам.